Дерево было в Вирджинии. Стояло оно в какой-то невообразимой глуши, на задах старой фермы. Чтобы добраться до этой фермы, им пришлось почти целый час ехать на юг от Блэксбурга по местным дорогам с названиями вроде «Барвинковая ветка» или «Петушиная шпора». Потом они начали нарезать круги, и на втором по счету мистер Нанси и Чернобог уже окончательно потеряли терпение и начали орать на тень и друг на друга. Они остановились, чтобы спросить дорогу, возле крохотного сельского магазинчика, стоявшего у подножия холма на развилке двух дорог. Откуда-то из глубины магазина показался дряхлый старик и принялся их разглядывать. На нем был джинсовый комбинезон от Ошкон-Бегош, и больше не было ничего, даже ботинок. Чернобог выудил из стоящего на прилавке бачка соленую свиную ножку и вышел на веранду, чтобы воздать ей должное. А старик в комбинезоне принялся рисовать мистеру Нанси топографические карты на салфетках, отмечая нужные повороты и приметные ориентиры. Они снова тронулись в путь, за руль снова сел мистер Нанси, и до места они добрались буквально минут за 10. На ограде висела табличка, а на табличке было написано «Ясень». Тень вышел из автобуса и открыл ворота. Автобус въехал на луг и запрыгал по кочкам. Тень закрыл ворота и пошел за автобусом, пешком, чтобы немного размять затекшие ноги, иногда срываясь на неспешный бег, если автобус вырывался слишком далеко вперед, наслаждаясь ощущением живого мускульного движения. За то время, пока они ехали из Канзаса, он утратил всякое чувство времени. Сколько они находились в пути? 2 дня? 3? Он уже не помнил. Тело, лежавшее в задней части автобуса, судя по всему, вовсе не было подвержено тлению. Он и сейчас чувствовал этот запах, легкий аромат Джек Дэниелс, приправленный чем-то еще, наподобие забродившего меда. Но неприятным этот запах не был. Время от времени тень вынимал из кармана стеклянный глаз и смотрел на него. Он треснул почти насквозь, должно быть от пули, но поверхность, если не считать небольшого скола в передней части, была практически целой. Тень вертел его в руках, прятал в ладони, перекатывал, ронял с пальца на палец. Жутковатый сувенир, но ему он от чего-то внушал чувство покоя, и еще от чего-то ему казалось, что среда немало бы повеселился, узная он, что его глаз в конечном счете очутится у тени в кармане. Ферма стояла заколоченная наглухо, с темными окнами. Луг был давно не кошен и сплошь зарос высокой травой. Крыша фермы в задней части прохудилась, и ее заделали черным пластиковым щитом. Они перевалили через пригорок, и тень увидел дерево. Он был серебристо-серым, этот ясень, и много выше самой фермы. Это было самое красивое дерево, какое тень когда-либо видел за всю свою жизнь, разом призрачное и совершенно настоящее, и симметричное практически идеально. А еще оно выглядело смутно знакомым. Поначалу он даже пытался вспомнить, не видел ли этого дерева во сне, а потом до него дошло, что он 100 раз его видел, то есть не само дерево, а его маленькую модель, на серебряной заколке для галстука, у среды. Фольксваген, покачиваясь и подпрыгивая на кочках, проехал через весь луг и остановился в футах в 20 от подножия дерева. Под деревом стояли 3 женщины. Поначалу тень было решил, что это Зори, но нет, женщины были незнакомые. Вид у них был усталый и раздосадованный, как если бы они стояли здесь уже давным-давно. Каждая держала по деревянной лестнице. У самой высокой был вдобавок еще и бурый мешок. Больше всего они напоминали набор русских кукол. Одна высокая, ростом примерно с тень, если не выше, другая среднего роста, а третья такая маленькая и сгорбленная, что с первого взгляда тень было принял ее за ребенка. На лицо все 3 были схожи между собой, и тень сразу решил, что это сестры. Когда автобус подъехал, самая маленькая из женщин присела в книксине. Другие 2 просто стояли, смотрели и курили сигарету, одну на 2, передавая ее из рук в руки, и докурили до самого фильтра, после чего та, которая сделала последнюю затяжку, загасила ее о корень дерева. Чернобог открыл заднюю дверь автобуса. Самая высокая из 3 женщин тут же протиснулась мимо него легко, словно мешок муки, взвалила тело среды себе на спину и понесла к дереву. Положила она его прямо на траву, футах в 10 от ствола. Потом она вместе с сестрами развернула простыни. При дневном освещении среда выглядела много хуже, чем тогда при свете свечей, и тень, бросив на него один только взгляд, отвернулся. Женщины оправили на среде одежду, разгладили костюм, после чего переложили на край простыни и снова завернули. Потом они подошли к тени. «Ты тот самый?» — спросила самая высокая. «Тот, кто будет оплакивать отца всех?» — спросила средняя. «Ты был избран, чтобы держать бдение?» — спросила самая маленькая. Тень кивнул. Впоследствии он никак не мог вспомнить, на самом ли деле он слышал их голоса или просто понял, что они имеют в виду, безо всяких слов, просто по глазам и лицам. Мистер Нанси, который успел между тем зайти в дом, чтобы воспользоваться туалетом, тоже подошел к дереву. Он курил сигарку, и вид у него был задумчивый. «Эй, Тень!» — окликнул он Тень, подойдя поближе. «Не стоит тебе в это ввязываться. Я серьезно. Мы вполне можем найти более подходящую кандидатуру». «Я сам», — коротко и просто ответил Тень. «А если ты умрешь?» — взвился мистер Нанси. «А если не выдержишь?» «Значит, я умру», — сказал Тень. Мистер Нанси в сердцах швырнул сигарку в траву. «Я давно говорил, что у тебя в голове вместо мозгов говно. Говно и есть. Ты что, не видишь? Перед тобой дверь камеры смертников открывают». «Мне очень жаль», — сказал Тень. И больше не сказал ничего. Нанси направился к автобусу. К Тени подошел Чернобог. Вид у него тоже был не слишком довольный. «Ты уж постарайся живым после всего этого остаться», — сказал он. «А то кого же мне и ждать, как не тебя?» И тихонько ударил костяшкой согнутого пальца Тень в середину лба, сказав «бам». Сжал Тени локоть, похлопал его по плечу и присоединился к мистеру Нанси. Самое высокое имя, которое звучало как-то вроде «Урта» или «Урдер», она представилась, но к ее вящей радости правильно повторить ее имени он так и не смог, жестами велела ему избавиться от одежды. «Что, все снимать?» — спросил Тень. Высокая пожала плечами. Тень разделся до трусов и футболки. Женщины приставили к дереву лестницы. На одну из них, расписанную от руки вьющимися побегами с цветами и листьями, они указали ему. Он взобрался на 9 ступеней вверх, а потом, по их настоянию, сошел на низкорастущий сук. Средняя вывалила на траву содержимое мешка. Он был полон мотков спутанных тонких веревок, потемневших от времени и грязи, и женщины принялись распутывать их и аккуратно раскладывать на земле рядом с телом среды. Потом они снова поднялись на дерево, каждая по своей лестнице, и принялись вязать на веревках узлы, изящные и хитрые, а веревками опутывать сначала дерево, а потом и Тень. Спокойными движениями, как акушерки или больничные сестры, или как те женщины, что обмывают трупы, они сняли с Тени трусы и майку, а потом привязали к стволу, нигде не затянув лишнего, но уверенно и твердо. Он поразился тому, насколько легко и удобно узлы и веревки держат его вес. Они пропустили веревки ему под руки и между ногами, обвязали вокруг пояса, обхватили щиколотки, грудную клетку и притянули к дереву. Последней веревкой ему аккуратно захлестнули шею. Поначалу это было не слишком удобно, но вес был идеально распределен, и ни одна из веревок не впивалась ему в плоть. Ноги его были в 5 футах от земли. Дерево было огромное и безлистое, и ветки казались черными на фоне серого неба, а кора была гладкой и серебристо-серой. Они убрали лестницы. Когда опора ушла, он на долю секунды ощутил прилив паники, но веревки приняли на себя вес его тела, и он просел всего на 2 дюйма, и по-прежнему не издал ни единого звука. Женщины уложили тело, завернутое в саван из гостиничных простыней, у подножия дерева, и ушли, оставили его одного.